ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я благодарю моего коллегу Андрея Гивко за новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Давно мы не говорили о том, что же в Крыму с запасами пресной воды, о том, как меняется уровень воды в крымских водохранилищах и что в целом происходит в этой ситуации, как Крым выходит из водного кризиса. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно присоединиться. 8 800 1006 900 26. По этому номеру вы можете дозвониться к нам из Крыма. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Я также напомню, что мы ведем прямую трансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Там можно не только слушать и смотреть на нас, можно общаться с нами в поле для комментариев с другими нашими радиослушателями. И так уж получается, что радио зрителями. Итак, присоединяйтесь к нам на платформе YouTube, делитесь этой трансляцией с друзьями, ставьте лайки, дизлайки, так больше людей смогут нас увидеть и услышать. А мы начинаем. Итак, последние новости, что называется в этой сфере. Российские власти Крыма планируют в 2021 году бурение 36 скважин на 4 водозаборах в рамках комплексного плана по обеспечению водоснабжению полуострова. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель российского правительства Крыма Юрий Гаценюк. А на данный момент в Крыму эксплуатируется 22 скважины. Я процитирую Юрия Гаценюка. В 2021 году запланировано бурение 36 скважин на Ивановском, Чеботарском, Николаевском и Бештерек-Зуйском водозаборах. В настоящий момент в работе 22 скважины. Прокачка воды достигнет дебита 51,5 тысячи кубических метров в сутки. По словам Юрия Гаценюка, также ведутся работы по снижению потерь воды на 14 объектах в Симферополе. Еще одна цитата. В результате проведения этих мероприятий удастся снизить водопотери до 16,8 тысяч кубометров в сутки, сообщил Юрий Гаценюк. Поговорим сегодня мы подробно об этом. Поговорим о добыче воды под Азовским морем. Как-то и иссякли новости об этой процедуре. Но начнем с того, что наблюдается в крымских водохранилищах. У нас есть сообщение от крымского гидромедцентра, как менялась ситуация с осадками в Крыму в сентябре и как менялась наполненность крымских рек и водохранилищ. Я прочитаю это сообщение. В сентябре на территории Крыма преобладали воздушные массы умеренных широт, поэтому месяц был прохладным и дождливым. Средняя температура воздуха 16 градусов. Это на 1 градус ниже многолетней нормы. В бассейнах большинства рек юго-западного предгорья и южного берега Крыма выпало от 34 до 109 миллиметров осадков, которые неравномерно распределялись по территории. Так, наибольшее количество, 51-109 миллиметров, выпало в бассейнах рек Бельбек-Дерекойка, Кучук-Карасу, Ангара и Салгир в черте города Симферополя, что в полтора или два с половиной раза больше нормы. Наименьшее количество осадков, 22% от нормы, выпало в верховье бассейна реки Черная. В бассейнах остальных рек количество выпавших осадков было преимущественно в пределах месячной нормы. В Крымских горах в районе Ай-Петри осадков выпало 175% нормы, а в районе Ангарского перевала 112% от нормы. Что касается водохранилищ. Приток воды в водохранилище Естественного стока уменьшился и в миллионах кубических метров составил Белогорская 1,114 тысячных, получается, Симферопольская 0,777, Счастливая 0,593 и Чернореченская 0,311. Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек к началу октября 2021 года, составил 118, почти 119 миллионов кубометров, что почти на 7 миллионов кубометров меньше, чем месяц назад. Подробнее мы об этом поговорим с Сергеем Гапоном, специалистом Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как меняется уровень воды в водохранилищах Крыма за последний месяц. У нас есть несколько иллюстраций. В частности, мы можем посмотреть на то, как меняется картина в Партизанском и Загорском водохранилищах. Наши зрители на YouTube смогут посмотреть на эти спутниковые снимки. А вас попрошу рассказать о ситуации в целом, как она меняется.
За последний месяц, даже немного больше, с конца лета, ситуация по всем водохранилищам Крыма по уровню наполненности практически не меняется. В некоторых водохранилищах идет незначительный перерост. Это порядка десятков, максимум сотен кубометров идет прирост по уровню воды. В ряде водохранилищ идет уменьшение уровня. Вот, например, как Чернореченское или даже Симферопольское водохранилище. И ситуация, которая синоптически наблюдалась за последний месяц, она, в принципе, весьма логично это все подтверждает, так как действительно шел небольшой прирост, и при достаточно холодной погоде идет небольшое испарение с поверхности водохранилищ, поэтому такая ситуация, которая с уровнем заполнения сформировалась еще в конце лета, она с изменением, с корректировкой всего лишь на процент, где-то на 2% максимум от площади водохранилищ, она сохранялась, и в принципе можно дать краткосрочный прогноз, что вот на ближайшие несколько недель уровень наполненности водохранилища останется примерно таким, каким он наблюдался в конце августа 2021 года.
Давайте поговорим о том, как меняется ситуация за год, потому что не так давно уровень воды в крымских водохранилищах был критически низким. Давайте посмотрим, у нас есть спутниковые снимки, вот сравнение, как изменилась ситуация за год в Симферопольском водохранилище и в Чернореченском. Вот если взять годовой отрезок с того момента, когда Симферополь был переведен, например, на подачу воды по графику, да, то как на сегодня выглядит ситуация?
Если сравнивать за год, где-то примерно середина осени 2020 года и период, который характерен вот последним дням, то по всем водохранилищам наблюдается значительное увеличение уровня воды. 2020 год – это был самый неблагоприятный год за последние годы наблюдений, касаясь наполненности водохранилищ, и идет прирост от 50 до 50-55% увеличение площади водохранилища, в зависимости от региона, больше увеличиваются по площади те водохранилища, которые находятся непосредственно в горах или в самом ближайшем расстоянии от крымских гор. Связано с тем, что шел значительный прирост во второй половине зимы 2021 года и особенно весной 2021 года, когда уровни воды по наполненности увеличивались на 10-15% за один месяц. И также был один экстремальный период наполнения водохранилищ начало лета 2021 года, когда по водохранилищам, особенно вот по таким, которые находятся в горах, как Счастливинское, наполнение происходило на 20 и даже более процентов за очень короткий промежуток времени, буквально за несколько недель, в связи с интенсивным падением атмосферных осадков. А если сравнивать с еще большим периодом, к примеру, до маловодного вот этого года, до 2020, взять 2019 или 2018 год, то здесь наблюдается зеркально противоположная картина, когда, несмотря на то, что с предыдущим годом воды больше аж до 50-55%, то по тому же Симферопольскому водохранилищу, если сравнивать его с 2018 годом, воды, наоборот, на 50% меньше сейчас наблюдается.
То есть Крым из засушливого периода еще не вышел?
Далеко не вышел. Можно сказать, что подходит к периоду до засушливого периода по отдельным водохранилищам. Опять можно Счастливинское привести, потому что оно в горах находится, и оно достаточно быстро может иссякать, и после неплохих по количеству атмосферных осадков быстро наполняться. А такие водохранилища, которые питают большие города, вот Симферопольское водохранилище, Чернореченское водохранилище, они в этом плане более инертны, и для восстановления периода после засухи им потребуется намного больше времени, и особенно это критично вот для Симферопольского водохранилища, так как идет достаточно большой расход по нему, и все же еще очень маленький приток и очень слабое наполнение, И по многим месяцам даже вот неплохого с точки зрения атмосферных осадков 2021 года идет достаточно слабое его наполнение.
Очень большая часть работ, которые входят в так называемый план по обеспечению водоснабжения Крыма, они как раз касаются перевода Симферополя на потребление воды из подземных источников. Что можно сказать о перспективах 2021, наверное, первой половины 2022 года? Может ли Крым снова подойти вот к этой мертвой отметке в некоторых водохранилищах, как мы наблюдали не так давно?
В ближайшее время, скорее всего, такое не произойдет, так как будет наблюдаться более холодный период. И основной фактор, который влияет на быстрое уменьшение уровня воды в водохранилищах, это высокая температура и большая испаряемость поверхности. Она в ближайшее время не предвидится, так как будет вторая половина осени и зима. Но уменьшение уровня и динамика на уменьшение, она наблюдается вот по ряду водохранилищ. И действительно, переход на использование воды из подземных горизонтов, он в этой связи, можно его назвать логичным, так как действительно, несмотря на достаточно положительный год с точки зрения атмосферных осадков, ситуация для всего Крыма в лучшую сторону не сильно поменялась, она поменялась, но многие регионы остаются проблемными, и действительно стоит уповать на воду из подземных горизонтов. Это важный аспект.
Мы видим, что Крым все глубже вгрызается в водоносные горизонты. Я начал эту программу с новости о том, что вот Юрий Гаценюк анонсирует, что до конца года в Крыму пробурят еще 36 скважин. Насколько можно понять из этого сообщения, это вдобавок к тем 22 скважинам, которые уже работают. Насколько может быть эта стратегия вообще долгосрочной? Насколько можно долгосрочным назвать такое решение проблемы?
Я думаю, что в Крыму уже все сами понимают, что это совсем недолгосрочное решение вопроса. И риторика абсолютно всех в самом Крыму изменилась резко за последние два года. И бурение новых скважин, оно, в принципе, подтверждает эту логику, так как если бы все было бы в порядке и бурение скважин решало бы проблему, и бы новые так часто не бурили. И бурение новых скважин сопряжено с тем, что многие старые скважины, они исчерпываются. И те скважины, которые еще там полгода, год назад давали значительный приток, сейчас такого притока не дают. По большей части скважин ситуация не есть прозрачная, то есть тяжело проследить, провести мониторинг дебита скважин, потому что такая информация, ну, она весьма неплохо скрывается, и в сеть попадает только та информация, которую так называемые местные власти могут пустить для общей публики. Но на самом деле, я думаю, что если получить реальные цифры расхода скважин, то по очень многим скважинам мы увидим, что ситуация весьма печальная, и их уровень расхода воды падает с каждым месяцем.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гапон, гид-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Напомню, что говорим мы о ситуации с запасами пресной воды в Крыму, о том, как Крым продолжает выходить из кризиса. Да, только что мы сказали о том, что засушливый период для Крымского полуострова продолжается, и о чем могут говорить намерения российских властей Крыма пробурить до конца года еще 36 скважин. Напомню, что ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин, которого называют куратором федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, после аномальных осадков, которые выпали в Крыму минувшим летом, заявлял, что Крым обеспечен водой на два года. Но мы видим, какие меры предпринимаются для того, чтобы водоснабжение в Крыму сохранялось. Теперь давайте обратимся к идее бурить Азовское море, которую предложил российский президент Владимир Путин. Бурить все-таки начали. Сообщалось о том, что опытные скважины были пробурены в июле и были отобраны образцы воды. Они направлены на экспертизу, и вот результатов экспертизы до сих пор не опубликовано. Я процитирую публикацию российской газеты. Как уточнили в Росгеологии, детальные сейсморазведочные и электроразведочные исследования в акватории Азовского моря стартовали в апреле, и анализ полученных геофизических данных определил точку бурения первой поисковой скважины. В середине июля компания приступила к поисковому бурению. Первая скважина пробурена из подземного пласта на глубине около 100 метров под дном моря, рассказал генеральный директор, председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков. Компания продолжит работу для определения качества и объемов выявленных запасов подземных вод. Для этого пробурим дополнительные скважины глубиной до 500 метров на близком расстоянии от берега. И вот в конце августа Сергей Аксенов в интервью российским средствам массовой информации сказал, что исследования полученных образцов еще продолжаются, но выразил надежду, что эта вода будет пригодна хотя бы в качестве технической. Давайте послушаем. Это фрагмент интервью телеканалу «Вести» от 23 августа.
Проблема практически решена, частично понятно за счет тех мер, которые по поручению президента реализовывались. Соответственно, то есть переход на подземные источники водоснабжения, это в первую очередь города Симферополя касалось, практически объективным мероприятий реализован. Бештерекзуйский водозабор, то есть окончательно, то есть воду очищено, только идет вопрос, вода с песком просто идет периодически, но максимум до 1 октября подаст еще 20 тысяч дополнительных кубометров в систему водоснабжения города Симферополя. Там мы будем с подземных источников 110 тысяч практически получать для Симферополя. При том, что потребление в мирное время 160 тысяч было. Соответственно, мы сейчас еще реализуем план мероприятий по ликвидации потерь в сетях, который тоже даст до 30 тысяч кубометров в сутки экономии, так или иначе. Поэтому вот в этой части все мероприятия необходимо выполняются. Что касается, ну и в Ялте будет построена опреснительная установка, с учетом того, что в Ялте нет подземных источников водоснабжения. Поэтому то, что касается погодных условий, видите, там, понятно, от засухи перешли к наводнениям. Благодаря, так сказать, дождям водохранилища тоже наполняются. В данном случае мы там днями там получали там, в партизанское водохранилище до 1 миллиона кубометров в сутки приток был. Поэтому в данном случае водой сейчас обеспечено в полном объеме, режимов нет. Понятно, есть вопросы, связанные с реализацией национальных проектов. Это связано с качеством воды, с очисткой и так далее. То есть этот вопрос стоит, да, в Крыму качественной водой пользуется 77% населения. И пока что здесь есть свои задачи. Но, тем не менее, в общем, эти задачи решаются. И плюс у нас пока еще открытый вопрос. Это по источнику воды под Азовским морем, соответственно. Там пока еще определяют качество этой воды, наличие твердых частиц, вообще химии там, определить, куда ее можно использовать. Но если даже ее удастся использовать для мелиорации, то это замечательно будет. Мы Северо-Крымский канал обратным током могли бы в сторону Джанкоя подать. Там перепад высот такой, что не надо ни насосных, ничего ставить. Соответственно, сняли бы вопрос.
Итак, это были слова Сергея Аксенова. Напомню, что это был фрагмент интервью телеканалу «Вести» от 23 августа. С тех пор каких-то новостей о том, что же там добыли из-под дна Азовского моря, насколько эта вода соответствует стандартам, насколько она может использоваться в качестве питьевой, хотя бы после очистки, или не может. Может быть, это техническая вода, вот как надеется сейчас Сергей Аксенов. Вот каких-то новостей нет. Об этом подробнее мы поговорим с Юрием Медоваром, российским независимым экспертом, кандидатом геолого-минералогических наук. Юрий Анатольевич, доброе утро.
Доброе утро, доброе.
Итак, доброе. Да, как вы думаете, почему нет новостей о качестве воды под Азовским морем? Неужели лабораторные исследования все еще продолжаются, вот никак не могут оценить качество этой воды? Напомню, что российская газета писала о том, что первые образцы воды были добыты в середине июля.
Вы понимаете, дело в том, что мы с вами уже, по-моему, один раз говорили про то, что под дном любого моря, Азовского, Черного, Каспийского, есть вода, есть. И когда выделили деньги, я не помню, по-моему, что-то в районе 80 миллионов для того, чтобы пробурить скважину и оценить эти запасы. Причем вы знаете, что по одной скважине никогда запасы оценить нельзя, невозможно, чисто невозможно вообще. Они пробурили, вода пошла, ну это естественно. А экспресс-анализ, хотя бы, чтобы оценить, какова минерализация этой воды, делается в течение 30 секунд. А они до сих пор проводят исследования. То есть, получается, один единственный выход, там вывод, то есть, извините, там вода непригодная для водоснабжения. Именно питьевого водоснабжения для населения. Но это было и так ясно, что там соленые воды. А для того, чтобы их добыть, а потом еще отфильтровать, а потом еще убрать минерализацию до ГОСТа, до менее 1 грамма на кубический дециметр, это очень дорого и невозможно. Поэтому этот проект накрылся. И об этом многие говорили, что это фикция. Потому что подземные воды разгружаются в дно, и их гораздо проще и дешевле перехватить с берега, поставить водозабор. Но им почему-то захотелось пробурить скважину дно моря. Ну, там же деньги, вы понимаете? Большие деньги, их осваивать надо. Что-то прихватить, Поэтому все нормально. Как я и говорил, что это кончится пшиком. Но оно и кончилось пшиком. Все. Можно забыть то же самое, как рассоление, как выпаривание, вымораживание, двойной осмос для того, чтобы использовать морскую воду. Тоже пока находится пшик. Я хочу повторить еще раз. Ребята, проблему водоснабжения Крыма должны решать дипломаты. Только на уровне дипломатии они должны сесть за стол переговоров и эту проблему решить. Все остальное нерешаемо. Нерешаемо, потому что без канала Крым пропадет. Нету там воды больше, чем было при этом канале. Потому что те 20%, которые давала внутренняя система Крыма, они остались, эти 20%. Поэтому вы можете пробурить еще 100 скважин. Но объем подземных вод, которые можно использовать для целей водоснабжения, которые используются, ее больше воды не будет. Вы просто ее выкачите гораздо быстрее, чем у вас будет на 100 скважин меньше. Вы подтянете солоноватые нижние горизонты. Вы и так уже грунтовые воды там все поубивали, потому что за счет падения давления пластового основных водоносных горизонтов идет совершенно другое направление фильтрации. То есть сверху вниз грунтовые воды падают, а падает уровень грунтовых вод, почва не питается. Происходит что? Засорение почв, трансформация почв, ну и так далее. Тут, понимаете, все тянется, одно тянет за собой другое. Поэтому канал, он спасет Крым, как и было времена Украины, которые строили там порядка 20 лет, и Крым ожил. Центральной части была поливное земледелие, там были, я помню, даже рисовые чеки, о которых вообще можно забыть. Вот в чем фишка. А все остальные проекты, ну, я понимаю, туда выделяются большие деньги, их надо осваивать. Но я еще раз повторяю, 20%, как было во времена Украины, так и осталось во времена сегодняшние. Эти 20% – это внутренние ресурсы полуострова. А 80% давал Северо-Крымский канал. Этих 80% нету. Где их взять? Честно, я как специалист не знаю. Да, конечно, можно усилить расход потока. Да, пробурить много скважин. Упадет единичный дебет каждой скважины. Но суммарно они дадут больше объем. Но они и сработают горизонты быстрее. Вот в чем фишка, ребят. Вот это надо понять.
Как вы думаете, вот если будет идти все по такому сценарию, как вы сейчас описали, что Крым будет глубже вгрызаться в эти водоносные горизонты, они будут падать, сколько еще может просуществовать такая система водоснабжения Крыма? Ну, я говорил уже о том, что Симферополь большей частью уже переводят и перевели на потребление воды из подземных источников. Вот сколько это еще может продолжаться, по вашему мнению?
А вы знаете, если бы я точно знал объем этой воды, ну, там немножко восполняется, но это тупиковая линия, ну, я не знаю, ну, может, несколько лет. Тут, знаете, что очень сильно зависит от серий многоводных и маловодных лет. Знаете, могут быть очень большие осадки, которые, естественно, будут восполнять потери водоноса горизонта, потому что питание идет сверху. Если, не дай Господь, пройдет еще серия маловодных лет, то совсем плохо, совсем. Я не берусь, я не Ванга, ванговать не буду, но колоссальный дефицит стоит ожидать в ближайшие годы. Еще раз повторяю, тем паче туда еще едет народ отдыхать, который пьет воду, да, дополнительные расходы. Вот промышленность берет. То есть, если, еще один такой момент, я тоже об этом говорил, если убрать промышленность и сельское хозяйство, просто про них забыть, а это основные потребители воды, потому что для цели водоснабжения населения, по-моему, там максимально до 20%, да, уйдет, а основные потребители воды – это эти два монстра, промышленность и сельское хозяйство. Вот если их изъять из Крыма, то вполне возможно, что воды, которая там есть, хватит на многие десятилетия и столетия. Потому что основные потребители, еще чтобы все поняли, это промышленность, сельское хозяйство. А все остальное в пределах 20%. Вот 20% Крыма воды есть собственных источников, и ее вполне хватит для того, чтобы народ пил воду. Вот так.
Говорили мы о том, что Крым находится в засушливом периоде, и в засушливом периоде крымские реки вот могут иногда даже пересыхать, но финансовые потоки в Крым не пересыхают. Я хотел бы вернуться снова к идее по добыче воды из-под Азовского моря. Давайте мы по этой теме наш диалог резюмируем, да, чтобы перейти дальше. По вашему мнению, вот будет ли продолжаться этот проект, несмотря на то, что хороших новостей, которыми бы мог, например, похвалиться Сергей Аксенов или Марат Хуснуллин, мы пока не слышим о качестве этой воды. Да, насколько вы верите в то, что этот проект будет реализовываться дальше, или не верите, и как будет?
Я понял. Вы знаете, тут можно ответить вот однобоко. Если убедят нашего самого главного человека в России, что там вода есть и нужно еще подождать немножко, и он выделит очередной транш потоков денежных, они будут продолжены. Если деньги не будут выделены, ну, на это можно поставить крест. Я вообще считаю, что можно было сразу поставить над этим проектом крест, потому что это фикция. И не надо тратить деньги на то, что и так известно всем. Ну, все знают, что там есть вода, да, глубоко. Верхние слои солоноватые, потому что там идет связь с морской водой и близколежащие горизонты по одному там, да, есть седиметационные воды, отжатия в сапропеллях, там много чего есть. И все об этом знают. Проводили исследования, смотрели интрузию морской воды в береговые водозаборы и, наоборот, разгрузка пресных подземных вод в дно моря, и в Черную, и Азовскую. Все это известно. Что городить огород-то? Зачем? Но если выделяют деньги, ну почему нет? Ну давайте продолжим дальше исследование. Мы еще одну скважину проборим с платформы, а потом еще одну. А потом вдруг посчитаем запасы, которые мы там... Надо же откачку проводить и смотреть, как падает давление в полости, примерно какого качества. Ну вы можете себе представить, что в лаборатории вообще такие вещи на карусели делают за один день. Там 70-80 элементов, таблица Менделеева. Ну, кроме радиоактивности. Там, это все делается мгновенно. Но что с июля месяца мы не знаем, какого качества воды, в который горизонт они воткнули, да? Фильтр поставили. Ну, я не знаю, что где они на Луне, что ли, делают эти анализы. Я понятия не имею. Или куда-нибудь в Кембридж отправили. Вот честное слово. У нас есть эти лаборатории, которые прекрасно делают. В один день привезли пробы, поставили, а вам тут же распечатали выходы. И в миллиграмм, и процент миллиграмм эквивалента. Да вы что? И формулу Курлова напишут. Из какого состав это как горизонт. За один день, я вам серьезно говорю.
Ну вот не признаются, к сожалению, нет новостей об этом, о том, какого именно качества вода была добыта под Азовским морем. Есть только общие слова, такие намеки, да, которые мы слышали, в том числе и от Сергея Аксенова. А на наши запросы крымские органы власти, как правило, не отвечают. Ну вот давайте поговорим в целом, да, о решении водной проблемы для Крыма. Я говорил о том, что финансовые реки для Крыма не пересыхают. Немного я дал маху в этом смысле, потому что вот передо мной открыта новость от 21 сентября о том, что российские власти предлагают сократить почти на 13 миллиардов рублей объем средств, предусмотренных на проектирование и строительство опреснителей в Крыму, а также новых объектов водоснабжения. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, сообщает российское государственное агентство ТАСС. И если говорить конкретно о проектах, да, которые должны быть реализованы в Крыму. Еще не так давно в Крыму анонсировали строительство как минимум двух опреснительных станций. Причем первой опреснительной станцией называли ту станцию, которая должна быть построена в поселке Фрунзе. Это на западном побережье Крымского полуострова. И сообщалось о том, что там работа уже фактически начаты. Ну а вот сейчас в публичной риторике российских властей Крыма эти очистные в Фрунзе, они как-то исчезли. Вот опять Кстати, как сообщает ТАСС, российский глава Крыма Сергей Аксенов, на, опять же, в сентябре заявил, что строительство опреснительной установки в Ялте и новых водохранилищ в Симферополе и Алуште позволит полностью закрыть проблемы с дефицитом воды в Крыму. Об очистных Фрунзе почему-то как-то уже и не говорится. Как вы думаете, вот что можно сказать о новостях такого характера и насколько реалистично выглядит все-таки затея, ну вот хотя бы в Ялте построить вот опреснитель?
Ну, во-первых, к сожалению, сокращают бюджеты не только Крыму, сокращают бюджеты здравоохранения, образования, ну, так нефть дорожает, а все урезают в сторону силового блока. Построить опреснитель можно. Я, к сожалению, не знаю, по какой схеме он работает. Потому что то, что сделали в Израиле, и они опресняют воду Средиземного моря до кондиции питьевой, они это делают. Что есть у нас на данный момент, я, к сожалению, честно скажу, потерял связь с людьми, которые занимались вот очисткой вод и доведением их до питьевой кондиции. Я знаю, что в СССР не получалось опреснить воду с минерализацией меньше 1 грамма в литре. Понимаете? А воду с минерализацией выше 1 грамма в литре, это тогда, а сейчас в кубическом дециметре, пить вредно, потому что вода с повышенной минерализацией приводит к заболеваниям рядом таких болений, как сердечно-сосудистые и так далее. Понимаете, такую воду можно пить только в лечебных целях, там, грубо говоря, один стакан в день. А использовать ее постоянно нельзя. Поэтому они могут построить. Почему нет? Ну, ради бога, пускай строят. Пускай строят водохранилища, которые будут перехватывать, допустим, паводковый сток, половодный сток и так далее. Особенно в годы высокой водности, там, 1% обеспеченности, 5% обеспеченности. Ну, могут, конечно. Но еще раз повторю, они не заменят этим Северо-Крымский канал. Эти водохранилища были и в те древние украинские времена. Они были. Это же все внутренний резерв от полуострова. Понимаете, это называется, по идее, Тришкин кафтан. Мы с вами используем подземные воды. А подземные воды, чтобы вы знали, составляют примерно треть речного поверхностного стока. Мы с вами эксплуатируем подземные горизонты, поверхностный сток недополучает треть своего питания. Да, вы говорите, реки пересыхают. Они будут пересыхать еще больше. Значит, если мы начинаем интенсивно использовать речной сток, значит, соответственно, базис дренирования падает, увеличивается разгрузка подземных вод и падают уровни. То есть взаимосвязь поверхностных и подземных вод, она существует и будет существовать всю жизнь. Поэтому прежде чем что-либо делать, нужно провести исследование, смоделировать, посмотреть, как эти горизонты взаимодействуют? Как мы будем качать, чтобы не нарушить равновесие, чтобы не подтянуть соленые воды? Вот я вам сейчас приведу маленький пример, насколько в Китае этим занимаются серьезно. Вы знаете, в Китае колоссальные проблемы провалов карстовых на поверхности. И вот они провели исследование, значит, пробурили скважины и стали качать воду. И смотрели, как только воронка депрессии, то есть уровень, снижался и доходил до этого провала, происходил провал. И они пришли к выводу, максимально возможный отбор воды из горизонта, чтобы воронка депрессии не доходила до вот этих вот провалов, и чтобы эти провалы стояли без опускания вниз. То есть надо считать все эти вещи. А если мы будем качать, 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 ну и все придет в ноль. А что делать? Это же полуостров. И засушливый климат. Совершенно правильно. Так надо же думать, прежде чем копать. Или не надо думать. Будем бурить и вынимать. И обеспечим Крым. Да, обеспечим год-два дальше. Дальше что? Это все наши ученые об этом говорят, которые понимают прекрасно и не ангажированы с властью. А что дальше, ребят? Ну, позже, конечно, можем. Мы можем 1000 скважин пробурить. Это какие проблемы? Буровые станки есть, качать там на 200 метров. И все горизонты осушим. Дальше что дальше будем делать? Что дальше будет?
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Юрий Медовар, российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук. Что дальше будет? Я думаю, у нас будет возможность за этим понаблюдать. Я напомню номер телефона, по которому можно к нам дозвониться. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму. Для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, работает номер телефона 044 490 2905. Также напомню, что работает чат под нашей YouTube-трансляцией. Говорил я о том, что очень путанными выглядят планы российских властей Крыма по строительству опреснителей в Крыму. Называлась первой площадкой, это площадка в районе Фрунзе, но теперь она как-то из публичной риторики выпала. Говорят, теперь у Сергея Аксенова только о строительстве опреснителя в Ялте. И для полноты информации я процитирую еще информацию российского издания «Коммерсант». Вот несмотря на ту ситуацию, которую мы фактически наблюдаем в Крыму, «Коммерсант» пишет о планах корпорации «Ростех» построить в Крыму 9 установок опреснения воды. Их общая мощность может составлять около 1 000 000 000 кубометров в год. Стоимость проекта оценивается в 78 миллиардов рублей. Проект масштабно выглядит. Он предполагает строительство новых электростанций с газовыми турбинами собственного производства. Об этом подробнее вы можете почитать на сайте «Крым Реалии» и на сайте наших коллег из «Настоящего времени». Ну, а, конечно же, как будут эти анонсы сочетаться с тем, что будет происходить в Крыму в реальности, мы тоже, конечно же, сможем понаблюдать и будем обсуждать это в наших дальнейших эфирах. Вот еще о чем хотелось бы поговорить. В Крыму продолжается разбирательство по уголовному делу бывшего вице-премьера российского правительства Крыма Евгения Кабанова и бывшего министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере во время строительства водовода от Ивановского водозабора до межгорного гидроузла. Об этом подробно вы тоже можете почитать на сайте Крым Реалии. Я ключевые моменты этого дела сейчас приведу. Водопровод, о котором идет речь, был построен в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя в минувшем году для решения проблемы вододефицита в Симферополе. Страсти вокруг него, я цитирую материал сайта Крым Реалии, разгорелись в конце сентября, когда ответственный за эту стройку вице-премьер российского правительства Крыма Евгений Кабанов, который курировал ФЦП, и министр строительства ушли в отставку. Сразу же после увольнения они были задержаны по подозрению в нанесении многомиллионного ущерба Крыму при строительстве водовода. Конкретно у об этих задержаниях мы подробно говорили в эфире радио «Крым Реалии». Вы можете обратиться к архиву наших радиопрограмм, чтобы узнать об этих событиях подробнее. А сейчас чиновники вину не признают. Неделю находились в следственном изоляторе. А затем, 1 октября, было сообщено, что им была изменена мера пресечения на домашний арест. Это пока единственный публично известный пример, когда фигуранты подобных дел добиваются возможности выйти из изолятора. Так вот, немного об объекте. По задумке крымских властей, Ивановский водозабор должен обеспечить треть потребностей в воде жителей Симферополя. Хотя, судя по документам, этот водовод планировали строить раньше, чем в Крыму грянул водный кризис, вододефицит. Его утвердили как одно из мероприятий федеральной целевой программы еще в 2015 году. По данным российского портала госзакупок, разработка документации для строительства водовода и других объектов началась еще в 2018 году. Все вместе обошлось бюджету в 20 миллионов рублей. Проектно-изыскательские работы для водовода обошлись по документам еще в 6 миллионов рублей, а на строительство водовода в бюджете Крыма на 2020-2021 годы было предусмотрено 61 миллион рублей. Водовод был запущен в июне прошлого года, по нему воду из артезианских скважин Ивановского водозабора накапливают в партизанском водохранилище. В прошлом году оно в числе нескольких других водохранилищ обмелело до критических показателей, приблизилось к мертвой отметке. По версии следствия, в результате противоправной деятельности Евгения Кабанова крымскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 57,5 миллионов рублей при строительстве этого водовода. Защита Кабанова утверждает, что подозреваемый уже возместил весь насчитанный ущерб. Но мы будем внимательно следить за этим делом, а вот о том, что происходит в проектах по обеспечению Крыма водой и какой может быть там коррупционная составляющая, мы поговорим с крымским активистом Алексеем Ефремовым. Алексей, доброе утро.
Доброе утро всем.
Да, итак, несколько слов. Ваше мнение по поводу этой истории с Ивановским водозабором и участием господина Кабанова в этом деле, а также, как вы думаете, почему правоохранительные структуры российские занялись этой историей?
Хороший вопрос. И ну, тут не у меня мнение как у обывателя, а не человека, погруженного в эту проблему, тем более связанного с правоохранителями. То есть я, мои наблюдения за последние годы – это постоянно какая-то коррупционная составляющая, какие-то громкие или более-менее скандалы, к которым уже люди привыкли настолько, что уже перестают вызывать удивление. Меняются эти вице-премьеры, они там предыдущие тоже сидят или под следствием. То есть это такая должность подсидки, так же, как у многие министры, крымские мэры. И что, ну, говорят про Кабанова, опять же, вот, по слухам, что он просто очень сильно завышал так называемый откат, который люди платят за получение таких подрядов по выполнению программ ФЦП. То есть до этого был там 20-30%, а он там загибал там больше там 50-60%. И ну, чем он отличался от предыдущих людей на его должности? Ну, это как в шутке, что крымские вот эти вот министры, они любят сидеть у моря и смотреть за волнами, потому что откат за откатами. Ну вот, видимо, очередной раз он погорел на своей жадности, на алчности. Это так.
Защита Евгения Кабанова утверждала, что деньги эти не были присвоены, да, просто был нарушен порядок проведения государственных закупок, оплаты этих работ и так далее. В связи с этим вопрос, насколько вот по вашим наблюдениям в Крыму тщательно выполняют требования российского же законодательства о государственных закупках, и может ли случиться так, что какие-то работы начинаются до того, как официально проведены конкурсные торги, да, до того, как пройдут все необходимые процедуры для отбора подрядчиков, для утверждения документации работ, да, проектно-сметной документации?
О, это очень такая тема мутная, что называется, водичка, в которой как раз можно проворачивать такие невиданные схемы, неизвестно вообще, куда это все уходит, вообще как вода сквозь пальцы, вот эти вот миллионы или миллиарды, которые выделяются разными бюджетами, в первую очередь федеральными, но надо дать должное, что в России очень четко стараются следить за московскими, так называемыми, вот этими суммами огромными и периодически сажают тех, кто, ну, нечистоплотен на руку, то есть, ну, на всех есть, наверное, компромат уже чиновников, и периодически выдергивают и находят козла отпущения и публичную порку устраивают. Получается так.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был крымский активист Алексей Ефремов. Мы говорили о том, какая сейчас в Крыму ситуация со снабжением пресной водой, насколько в Крыму сейчас велики запасы этой пресной воды. Напомню, что не так давно российский вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует Крымский полуостров, по сообщениям российских средств массовой информации, в частности, федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя, утверждал, что после аномальных осадков, которые выпали в Крыму, Крым обеспечен водой на 2 ближайших года. Не будет проблемы вододефицита, но вместе с тем мы видим, что российское правительство Крыма анонсирует до конца года бурение еще 36 скважин. Очень большое количество, учитывая, что на данный момент в Крыму действует 22 скважины. С чем это может быть связано? Как меняется уровень воды в крымских водохранилищах? Об этом мы всем сегодня подробно говорили. О том, почему же мы не слышим новостей о такой перспективной с точки зрения российского президента Владимира Путина идея добычи воды для Крыма под Азовским морем. Мы, безусловно, продолжаем следить за этой ситуацией. Если у вас есть информация, которой вы бы хотели дополнить то, что прозвучало в нашем эфире, вы можете дозвониться к нам, да, по телефону 8 800 10 06 926, когда у нас нет прямого эфира, работает автоответчик. Вы можете написать нам на электронную почту, вы можете написать через форму обратной связи, которая есть на сайте Крым Реалии. Вот не успел я сегодня почитать внимательно те вопросы, которые вы задавали. Спрашивали нас, почему 36 именно скважин. Ну, вот, к сожалению, не можем мы более подробнее ответить на этот вопрос, почему именно такое количество и более подробных цифр, да, по объемам той воды, которая поднимается из скважин сейчас, которая будет подниматься по итогам этих работ. Ну, я думаю, что в процессе этом мы эти цифры тоже узнаем, и будет что обсудить в следующих эфирах нашей программы. Итак, пишите нам, звоните нам, присылайте ту информацию, которая у вас есть, которая могла бы быть интересна другим нашим радиослушателям. Мы всегда рады общаться с вами, как и по телефону, и электронной почте. Вы можете связаться с нами и в социальных сетях. Этот эфир для вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Перед тем, как попрощаться, я хотел бы еще раз прорекламировать приложение «Крым Реалии». Мы запустили приложение для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Установите приложение «Крым Реалии», которое доступно на русском, украинском или крымско-татарском языках. Новости Крыма без цензуры и без блокировки. В этом приложении вы можете слушать и наши эфиры. Напомню расписание наших эфиров. В 13.00 начинается «Крымский вопрос» с Александром Янковским, а в 18.15 стартует вечернее шоу радио «Крым Реалии». Буду смотреть и слушать эти программы вместе с вами и я. Увидимся и услышимся с вами уже следующим утром. Всего доброго, будьте здоровы.